Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Национальный вопрос. Крым.
Добрый день, в эфире программа «Национальный вопрос», в студии работает Анастасия Жукова, и сегодня наш гость – заместитель муфтия Крыма Исмаилов Айдер Сулейманович. Айдер Эфенди, здравствуйте, мы очень рады вас сегодня видеть, и сегодня у нас такой замечательный повод для разговора. Сегодня праздник Курбан-Байрам, один из главных праздников для мусульман, и в Крыму это в том числе выходной день, он был объявлен выходным. Расскажите, пожалуйста, об этом празднике, как его сегодня отмечают в Крыму?
Здравствуйте, Анастасия. Я приветствую всех радиослушателей. Действительно, сейчас знаменательный день, первый день Курбан-Байрама. Все мусульмане мира, мусульмане Российской Федерации, ну и Крыма в том числе, как часть большой мусульманской уммы, отмечают этот благословенный день. Значит, утром был праздник, праздничный намаз, праздничная молитва проводится, это по традиции мусульман, всегда утром, вот, значит, два раза в год на Ораза-Байрам, то есть праздник разговения, и вот сейчас Курбан-Байрам, это праздник жертвоприношения, всегда утром праздничные мероприятия начинаются с молитвы, с молебна, вот. Потом уже все возвращаются к своим семьям, поздравляют друг друга с праздником и приносят в жертву вот животное, которое они приготовили. Кроме того, значит, люди делятся друг с другом мясом жертвенного животного, они поздравляют друг друга, угощают, готовят какую-то вкусную еду, значит, могут, может быть, плов или чуберек, или же еще что-нибудь, и угощают этим соседей, значит, друзей, родственников, которые приехали в гости поздравить. В основном приезжают к пожилым, к бабушкам, к дедушкам, значит, дети привозят внуков, есть обычай целовать руки и желать здоровья, а уже взрослые, конечно же, чем-то поощряют детей, то есть что-нибудь сладкое дают, или конфеты, или шоколадку, я не знаю, или же печености какие-то национальные, традиционные. Поэтому нужно сказать, что перед праздником женщины дома, значит, пекут что-нибудь вкусненькое, чтобы в дни праздника, значит, было чем угостить гостей и порадовать детей в том числе. Вот. Ну, а сегодня еще в 4 часа, с 4 до 8 у нас на центральной площади в Симферополе, в парке Тернева, намечается мероприятие, посвященное Курбан-Байраму. Значит, это будет такое гуляние, скажем так, праздничное мероприятие, которое состоит из праздничного концерта, традиционной музыки крымско-татарской, песнопений, значит, религиозных. Кроме того, будет организовано мероприятие куреш, это традиционная крымско-татарская борьба, вид спорта такой. Вот, аттракционы для детей, какие-то развлекательные площадки для детей и угощение, будет плов. Все присутствующие на празднике, значит, смогут отведать вот этого праздничного блюда.
А расскажите, пожалуйста, в вашей семье, например, что принято готовить на этот праздник? Вот.
У нас в семье, ну, бабушка всегда готовила сладость, называется кыйык. Оно состоит из 16 слоев, вот буквально тоненько раскатывается тесто, и потом треугольничком вырезается и заливается сиропом. И вот это бывает такое слоеное, такая вот сладость. Я вот с детства помню, она всегда это готовила на праздники, и это является вот традиционным таким вот сладким блюдом, да, наверное, можно сказать, вот крымско-татарского народа.
Очень здорово, прямо вот захотелось попробовать. Я уверена, что наши слушатели тоже обязательно найдут рецепт и, может быть, дома попробуют тоже приготовить. У нас в студии заместитель муфтия Крыма Исмаилов Айдер Сулейманович. Сегодня мы говорим о жизни крымских мусульман, о праздниках крымских мусульман. И сейчас у нас паломники уехали в хадж. Расскажите, пожалуйста, я знаю, что в этом году еще больше паломников, чем в прошлом, отправилось в путешествие. Как вообще проходит хадж в Крыму? Как, насколько активно паломники, ну, заказывают такие туры, да, как это организовано?
На данный момент паломники совершают обряды хаджа, то есть обряды паломничества. Паломничество у мусульман совершается к Каабе, то есть это священный, значит, дом Всевышнего Творца, так называемая первая мечеть на земле, то есть по мусульманской традиции это считается таковым. Там есть Месджид Аль-Харам, заповедная мечеть, вот, которая также находится в Мекке. И все паломники, значит, должны находиться там как минимум за день до Курбан-Байрама, то есть, вот, ну и даже за два дня, наверное, с 19 числа, например, и до последнего дня Курбан-Байрама. Курбан-Байрам, то есть праздник жертвоприношения, длится у нас 4 дня, значит, 21, 22, 23, 24 день тоже паломники должны находиться там, значит, на протяжении вот этих вот 5 дней, за два дня приезжают, и за день начинается, и 4 дня, значит, праздника, 5 дней совершается, так, можно сказать, комплекс поклонений, то есть это не одно какое-то поклонение. Вот, поэтому сейчас наши паломники все там. С Российской Федерации мы знаем, что около 23 тысяч мусульман выехали в святые места, поэтому желаем, чтобы их поклонения были приняты, чтобы они там помолились за нашу страну, за, значит, свою родину, за свои семьи, за благополучие, за процветание. Вот. Паломники, находясь там, они совершают вот обряды, есть стояние на Арафате, это было вчера, сегодня они совершают обход вокруг Каабы, то есть это вот, ну, чтобы вот нашим слушателям было понятно, это значит как трехэтажное здание, такое как здание мечети, вот, внутри там ничего нету, это так, в виде куба, значит, примерно 10-11 метров в высоту, если я не ошибаюсь, и 10 метров там в длину и в ширину, по-моему, 9 метров, что ли, вот такое вот здание кубическое. И, значит, вокруг него нужно 7 раз обойти. Вот такой обряд посещения вот этого места считается по, значит, мусульманским источникам, что это здание еще было построено пророком Адамом, первым человеком на земле, а потом после Ноева потопа, значит, оно было полностью разрушено и пророком Авраамом уже восстановлено на прежнем фундаменте. Вот. И поэтому традиция посещать Каабу, обходить ее 7 раз в знак приветствия первой мечети, построенной на земле, где поминалось имя Всевышнего, значит, идет от пророка Авраама, то есть, и который является праотцом трех небесных религий, да, христианства, иудаизма и ислама, соответственно. Ну вот, чтим эту традицию, как бы, и выполняем вот эти вот поклонения.
А сколько человек именно из Крыма отправилось в хадж в этом году?
Из Крыма в этом году, скажу так, хадж-оператор Духовного управления мусульман Крыма вывез в этом году 600 человек. Вот, а до этого хадж-оператор вывозил, в прошлом году было 365 человек, еще ранее 350, и в 2014 году, если я не ошибаюсь, 150 человек это было, то есть каждый раз количество паломников, вывезенных из Крыма, возрастает. Во время Украины, то есть до 2014 года, из Крыма выезжало примерно около 90, примерно 100 человек. Вот. Поэтому условия для выполнения хаджа, значит, улучшились, в основном ценовой момент стал более приемлемым, хадж стал значительно дешевле, поэтому есть возможность у большего количества людей посетить святые места.
И об условиях хаджа, о том, как проходит подготовка к нему и, собственно, само путешествие, мы расскажем в следующей части нашей программы. Я напоминаю, что в студии у нас заместитель муфтия Крыма Исмаилов Айдер Сулейманович, и мы говорим сегодня о жизни крымских мусульман.
Национальный вопрос. Крым.
Мы продолжаем программу «Национальный вопрос». В студии Анастасия Жукова и заместитель муфтия Крыма Исмаилов Айдер Сулейманович. Айдер эфенди, в прошлом блоке мы говорили о празднике Курбан-Байрам, вот сегодняшний замечательный праздник для мусульман. И мы говорили о хадже, об одном из толпов ислама, таком важном паломничестве для каждого мусульманина. И вот 600 человек из Крыма отправились паломничество в этом году. Расскажите, как это происходит, что нужно вот крымскому мусульманину, чтобы отправиться в хадж, какую подготовку пройти, сколько это стоит?
Ну, первое, что нужно для того, чтобы отправиться в хадж, это, конечно, намерение. То есть человек должен вознамериться совершить эту поездку ради достижения довольства Всевышнего Творца, потому что это не просто турпоездка. Это поездка с целью совершить поклонение. Человек едет не отдыхать, не разглядывать достопримечательности, да, а именно цель другая, поэтому человек должен внутренне быть к этому готовым. Для этого он должен, значит, раздать все долги, он должен попросить прощения у тех, кого он обидел, вот, помириться с тем, с кем поссорился, вот, для того, чтобы уже после хаджа вернуться полностью очистившись от грехов. Вот, это духовная подготовка. Кроме того, он должен подготовить документы. В первую очередь, это паспорт. Конечно, нового образца должен быть.
Загранпаспорт.
Биометрический, да, загранпаспорт. Вот, здесь республиканские власти Республики Крым полностью содействуют нам в организации хаджа, полностью помогают паломникам в подготовке документов. Например, открывается зеленый коридор и специально предоставляется окошко по ходатайству духовного управления. Загранпаспорта оформляются, то есть, за более короткий срок, чтобы человек успел получить визы и выехать. Вот. Кроме того, конечно же, необходимо определенное количество средств, потому что паломничество, скажем, такой обряд поклонения, который сопряжен с финансовыми затратами. Например, самый дешевый вариант – это $2500 у нас, когда на автобусе до Ростова или же до Краснодара, оттуда перелет на самолете до Дубая, до Дубаев, и оттуда потом на автобусе до Мекки человек. Значит, большую часть пути, ну не большую, но довольно-таки большую часть пути проводит человек, значит, в автобусе. Есть вариант, когда перелет возможен на, уже возможен перелет, то есть на самолете проходит этот путь. И, конечно же, зависит от того, где человек там живет. Вот.
Стоимость поэтому, проживания, она, да, входит вот в эту стоимость? Или, ну,
да, да, пакетом, да, входит, да, входит, конечно же. Просто вот самый дешевый вариант – это комбинированный вариант, где и самолетом, и автобусом проходит весь путь. Есть авиавариант, где все на, везде на самолетах перелетает человек. Вот. И бизнес-вариант есть, где человек уже выбирает, скажем, более близкое расположение к, значит, заповедной мечети, вот, к местам поклонения. От этого зависит просто цена проживания. Это уже, скажем, частный отель, поэтому саудийская сторона уже устанавливает цены. Если, например, можно пешком пройтись к, например, Каабе той же, да, если это, например, это за 3 километра, то или там за 5 километров, например, то уже нужно на автобусе ехать, уже бывает дешевле. Поэтому это зависит от того, как человек добирается, где человек проживает, трехзвездочный, четырехзвездочный или же пятизвездочный отель и расстояние до Каабы. Вот, это все факторы, которые влияют на формирование цены. Ну, в целом, вот, значит, три таких ценовых категории можно выделить. Значит, дешевый вариант, средний и, значит, бизнес-вариант.
А питание тоже входит или о питании уже человек сам заботится?
Если это эконом-вариант, то питание не входит. Если это средний, более дорогой сегмент, то питание входит. Но мы, как хадж-оператор, как духовное управление мусульман Крыма, мы даже эконом-классу, мы один раз в день питание мы обеспечиваем, завтрак. Это уже за наш счет, как бы в качестве бонуса, а уже, ну там в принципе не так дорого это все, супермаркеты есть, как бы все есть в шаговой доступности, инфраструктура довольно-таки развита, поэтому проблем в этом отношении нет. И снимается, например, отель целиком, там есть кухня, там есть столовая, то есть человек то, что взял, может приготовить, может прийти, сесть и покушать.
В студии заместитель муфтия Крыма Исмаилов Айдер Сулейманович. И сегодня мы говорим о крымских мусульманах, о жизни крымских мусульман, и в частности о хадже, об одном из столпов ислама. В прошлом блоке мы поговорили о том, как, собственно, в хадж отправиться и что для этого нужно. Сейчас говорим о том, сколько это стоит, да, и как проходит это путешествие, самое главное духовное путешествие в жизни каждого мусульманина. Айдер эфенди, я так понимаю, что вот есть у нас три ценовых категории, да, человек может выбрать, и сколько по длительности дней там находится? Есть какая-то разница по длительности пребывания для каждой из этих категорий?
Есть. То есть это для эконом-сегмента и среднего сегмента это 21 день. Если это бизнес-тур, то это 2 недели. Ну, как бы уже по желанию люди деловые, им, скажем, находиться там сложно, оставив все дела здесь. Поэтому мы составляем тур именно так, чтобы людям было комфортно. Поэтому деловые люди выбирают более короткий тур и более, скажем, комфортабельные условия пребывания там на месте, даже если он и чуть дороже обычного. Вот, перелет полностью на самолете, поэтому они быстро туда, там совершать поклонение и быстро обратно возвращаются к своим делам.
Айдер эфенди, а расскажите еще, пожалуйста, больше о подготовке к хаджу. А есть же какие-то вот курсы проходят, да, перед тем, как отправиться, то есть читается какая-то вот подготовки, инструктажи, встречи с паломниками, чтобы объяснить им о том, что, как будет это все проходить, организовывать, да, управление такие
курсы. Да, да, да. Всех паломников мы собираем и даем им уроки. То есть мы объясняем, как, во-первых, поклонение нужно делать, и потом на что нужно уделить внимание, находясь там. То есть не отделяться от группы, например, соблюдать дисциплину, порядок, если, например, потерялись, что нужно делать там и так далее и тому подобное. Консультации мы обязательно проводим. Кроме того, на каждый 48 человек у нас закреплен один руководитель. Полностью переезд и проживание оплачивается уже хадж-оператором духовного управления. И он сопровождает эту группу, начиная вот с Крыма буквально, с аэропорта или же с автовокзала. Он везет туда, с ними там вместе находится, сопровождает их в пути обратно, привозит сюда и, скажем, в полном здравии, скажем, доставляет их домой. Вот, вот это мы тоже обеспечиваем, потому что есть языковой барьер, понятное дело. Например, человеку может не здоровиться, например, да, заболел там. Может, ему что-то нужно купить, например, и так далее, и тому подобное. Поэтому мы подбираем людей, которые знают арабский язык, которые знают, значит, обряды хаджа, все каноны религиозные. Вот, и которые уже бывали в хадже, они знают, как эти паломничества нужно совершать. Поэтому они группу точно так же ведут по этим местам. И не только объясняют, а вместе с ними эти обряды паломничества проводят. Вот. Кроме того, в этом году мы еще разработали приложение специальное и попросили, конечно, паломников, чтобы у них были смартфоны. Человек сгружает это приложение себе на гаджет, значит, и когда он его активизирует, то руководитель группы знает, в каком месте находится данный паломник. То есть, например, если он потерялся, ну, потому что люди бывают разные, они бывают люди из сел, например, бывают старики, например, по 60, по 70 лет, скажем, люди более преклонного возраста, и они не всегда ориентируются в пространстве, понятно, не знают язык. Вот. Ну, активизировав, например, данное приложение, наши сотрудники там их видят и
то есть они, скажем так, отслеживают
их, забирают, да,
перемещение с помощью этого приложения. Да,
да, если человек захочет, найти. Да, то есть не то, что за человеком, например, следим. Нет, и так далее.
Случае, да, это есть возможность просто не потерять человека
не
из
потерять.
Группы.
Не потерять, да. То есть когда приложение активное, то уже на карте у нас мы его видим его месторасположение. Поэтому если человек потерялся, не знает, как как добраться, он просто активизирует это приложение, и мы с ним связываемся, едем, его забираем.
Очень удобно, благо цивилизации на службе у паломников. Да. Я напоминаю, в студии у нас заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов, и мы сегодня говорим о том, как живут крымские мусульмане, в частности, о хадже, о празднике Курбан-Байрам. Мы уже обсудили в прошлом блоке о том, как этот праздник у нас отмечается, и дальше будем говорить об исламском образовании, о строительстве мечети на полуострове. Оставайтесь с нами.
Национальный вопрос. Крым.
Мы продолжаем программу «Национальный вопрос». В студии Анастасия Жукова и заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов. Мы говорим о жизни крымских мусульман. Мы уже пообщались о том, как в Крыму отмечают Курбан-Байрам, о том, как крымчане отправляются в хадж, самое важное паломничество в жизни каждого мусульманина. И сейчас мы переходим к другой теме, к исламскому образованию в Крыму, да, и к строительству мечетей, к восстановлению мечети, потому что огромное количество культовых сооружений в Крыму было разрушено и во время войны, и после, и до, и, в общем-то, в течение 20 века очень многие культурные объекты, культовые сооружения пострадали, в том числе мечети. Айдер Эфенди, расскажите, пожалуйста, как сейчас восстанавливаются эти объекты? Я знаю, что в ряде сел идет строительство новых, да, там, или восстановление старых. Вот, например, в селе Белоглин, когда идет строительство мечети под Симферополем, где еще сейчас возводятся новые мечети для верующих?
Ну, восстановление культовых зданий, восстановление в целом культуры, духовности мусульман Крыма, крымско-татарского народа идет уже порядка 30 лет, наверное, можно так сказать, с момента возвращения с мест депортации, вот начиная с 87 года. Вот. И этот процесс не прекращается. Сейчас строятся еще мечети под Симферополем, например, в микрорайоне. Белая 5, например, мечеть строится. Потом в Синей Каменке, например, Белогорского района, тоже недалеко от Симферополя, буквально в 50 километрах
это
примерно.
Это новые мечети.
Да, новые мечети есть. Мечети, которые восстанавливаются в селе Черемисовка, например, тоже Белогорского района. Мечеть старая, она восстанавливается. Она была разрушена таком, в полуразрушенном состоянии, неухоженном. Кроме того, например, в этом году были восстановлены 3 минарета в мечетях, которые около 20 лет простояли без минаретов. Это очень важный элемент архитектурный для культового мусульманского сооружения. Вот это в Симферополе, в Керчи, например, старинная мечеть, она единственная в том городе. Века, да. Единственная в городе. Вот. И вот там был минарет восстановлен. Кроме того, нужно, наверное, отметить, что главное событие для мусульман Крыма – это строительство соборной мечети под патронатом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Данная мечеть была обещана мусульманам Крыма еще до 2014 года. Долгое время были судебные тяжбы по поводу размещения данной мечети, то городские власти города Симферополя при Украине еще выделили нам вот тот участок. Потом передумали его выделять.
Участок находится на Ялтинской трассе?
Да, прямо на Ялтинской трассе.
На выезде из Симферополя в сторону Ялты.
Да. То есть предварительное решение дали, потом дальше, например, проектно-сметную документацию там не утверждали, уже получение, например, права собственности не утверждали, мы с ними судились там годами, до Верховного суда Украины доходили, например. Вот. То есть более 15 лет мусульмане Крыма ждут соборной мечети, которая могла бы вместить, например, на праздничную молитву всех желающих. Вот мы уже более 20 лет арендуем спортзал Дворца профсоюзов в Симферополе, вот по улице Киевской, для проведения праздничных молебнов 2 раза в год. мы арендуем этот зал, спортзал. И, конечно же, это...
На Ураза байрам и на Курбан байрам.
Да, конечно. Совершенно верно. Конечно же, там условия не соответствуют требованиям религиозным. Это, скажем... с точки зрения чистоты, например, и так далее.
Поэтому, в принципе, да, спортзал – это, естественно, не молитвенное помещение.
Да, именно. Поэтому дискомфорт, конечно, испытываем уже на протяжении долгих лет. Неоднократные наши обращения к властям автономии на тот момент, городским властям, вот, не были услышаны в полной мере. Вот это, решение этого вопроса затягивалось. И вот уже... земля нам уже была выделена уже вот в последнее время, соответственно, мы ее там с трудом кое-как оформили, и уже к строительству непосредственно мы приступили уже после 2014 года. Вот, на встрече с президентом, значит, муфти Крыма озвучил вот желание, чаяние мусульман Крыма, чтобы в Симферополе была вот большая такая мечеть, которая стала бы визитной карточкой Симферополя и Крыма в целом. И как бы президент положительно ответил на вот подобное желательное мусульман. И вот под патронатом, значит, президента Российской Федерации, вот эта мечеть уже, ну, основные работы бетонные, скажем, выполнены. То есть каркас уже есть, остались отделочные работы. Ну, вот как было заявлено и депутатом Госдумы Русланом Исмаиловичем Бальбеком, что планируется окончание строительства к 21 февраля, апреля 2019 года. То есть как раз ко дню издания указа о реабилитации репрессированных по политическим мотивам.
В студии заместитель муфтия Крыма Эдер Исмаилов, и говорим о строительстве соборной мечети в Симферополе, наверное, самое ожидаемое культовое сооружение для крымских мусульман. И можно для наших слушателей технические, скажем так, данные, сколько в итоге сможет вместить эта мечеть на сегодняшний день? И вот поступают к нам в редакцию в том числе вопросы по поводу парковки, да, вот когда верующие захотят приехать, естественно, многие там, может быть, из других городов на своих машинах, смогут ли они там где-то эти автомобили оставить, чтобы там не вдоль Ялтинской трассы люди парковались, да, и я же так понимаю, что туда переедет и духовное управление, да, мусульман в отдельное здание. Расскажите об этом.
Да, действительно, там строится комплекс, там не просто здание мечети – это основной объект, а кроме этого еще есть два – это административный корпус и гостиничный корпус. Вот, именно в административный корпус духовное управление мусульман Крыма и переедет. Кроме того, сама мечеть, она будет вмещать около 4000 прихожан. Там есть, скажем, закрытое помещение самой мечети и есть внутренний дворик, он огражден. Вот, это самая большая мечеть будет в Крыму и одна из самых больших мечетей Восточной Европы будет. Вот, там есть большой купол, полукупола, четверть купола и будет 4 минарета. Вот, минареты уже возведены и основной центральный большой купол, он уже залит. То есть бетонные работы уже произведены полностью, как я уже отметил, поэтому остались уже отделочные работы внутренние и фронтальные. Вот. Парковочные места там есть, предусмотрено это все. Естественно, для автобусов отдельно, для легковых автомобилей предусмотрены парковочные места. Поэтому я думаю, что с этим проблем возникнуть не должно. Однако власти города уже Симферополя, они тоже должны некоторые моменты, например, по подъездным путям, тоже должны выполнить. Есть та часть работы по созданию необходимой инфраструктуры, которая ложится не только на духовное управление, а также и на руководство города. Поэтому в данном случае обязательства, скажем, у нас так обоюдные перед жителями Симферополя, да, чтобы всем было комфортно ездить, и чтобы молиться тоже было комфортно. Это и в интересах города в том числе, это и туристический объект, он будет открыт для всех, все жители. И, конечно, Крыма, и Симферополя, и гости тоже Крыма могут, будут иметь возможность посетить данный объект. Я
думаю, то есть он не будет, доступен только верующим, а люди, в принципе, вот, которые интересуются вот, культовыми сооружениями, тоже смогут зайти, посмотреть, не мешая верующим, естественно.
Да, там. Да, да, естественно. То есть там благоустройство территории сейчас ведется, там будут фонтаны, там будет освещение, клумбы красивые и так далее. Я думаю, что это будет визитной карточкой нашего города Симферополя, столицы Крыма. Вот, и будет привлекательным еще одним объектом, который украсит как Симферополь, так и в целом наш прекрасный полуостров.
И продолжая тему религии, и хотелось бы затронуть вопрос религиозного образования. Как сейчас в Крыму обстоят дела с исламским образованием? Что нужно, чтобы вот стать духовным лицом в исламе? Есть ли у вас конкурс, очереди? Сколько человек вообще вот учится сейчас?
Сейчас в Крыму на данный момент функционирует Азовская медресе. Вот, и функционирует еще при Азовском медресе есть отделение хафизов. Хафизы, значит, это люди, которые знают Священное Писание наизусть. У мусульман есть традиция заучивать Священное Писание, Коран, то есть, наизусть полностью. И это происходит в школах по заучиванию Корана. Называются они центры хафизов. Хафиз – человек, который знает всю книгу наизусть и держит ее у себя в памяти. Поэтому вот у нас таких два учебных заведения есть, которые готовят священнослужителей и которые готовят хафизов, то есть знатоков Корана, скажем так. Тогда у человека бывает, во-первых, полное правильное представление касательно традиционного понимания ислама, далекого от крайностей, от радикализма какого-либо. И эти люди уже несут позитив, несут благо, не несут, скажем, какую-то напряженность в обществе. То есть у нас, в принципе, не только в исламе, а в целом в обществе не хватает религиозной грамотности у людей. Я считаю, она должна быть. Когда присутствует религиозная грамотность, как у мусульман, так и у православных и других, человек знает свою культуру, потому что религия – это часть его культуры, это неотъемлемая его часть, кем бы он ни был. Даже если он атеист, все равно, то есть он живет вот в таком обществе, и он лучше познает своего соседа. Да. То есть религия учит чему всегда? Она учит нравственности, чтобы человек не воровал, я не знаю, там, не дебоширил, не обижал кого-то, не убей, да, например, не прелюбодействуй и так далее и тому подобное. Все религии учат этому. 10 заповедей, которые присутствуют в православии, они точно так же присутствуют и в исламе.
Национальный вопрос. Крым.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.